Видимый и невидимый мир тесно соприкасаются между собой. Если бы мы имели возможность приподнять завесу, то увидели бы, как злые ангелы сгущают тьму вокруг нас и используют всю свою силу, чтобы губить и обольщать. Злые духи окружают нечестивых людей, влияют на них и помогают им. Верующий и молящийся человек отдает свою душу божественному водительству, и ангелы Божьи приносят ему свет и небесную силу. Никто не может служить двум господам. Свет и тьма точно так же не имеют ничего общего между собой, как служение Богу и служение сатане. Пророк Илия представил это дело в истинном свете, когда бесстрашно воззвал к отступившему Израилю: «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, тогда идите за Ним». Отдающие себя во власть сатанинского волшебства могут похваляться и утверждать, будто оно им очень помогло. Но значит ли это, что их путь безопасен и мудр? Что из того, что их жизнь продлилась еще ненадолго? Что из того, что они процветают в материальном отношении? Окупится ли в конечном итоге их пренебрежение волей Божьей? Вся эта видимая польза в конце концов обернется невосполнимыми потерями. Мы не можем безнаказанно разрушить хотя бы один единственный барьер, который Бог воздвигает, чтобы оградить свой народ от силы сатаны. Единственная наша безопасность заключается в том, чтобы сохранять древние межи. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Глава 21. Взирать на Иисуса. Многие в своей духовной жизни допускают серьезную ошибку, обращая слишком много внимания на чувства и по ним, судя о своем духовном подъеме или упадке. Но чувства – критерий небезопасный. Нам не следует заглядывать внутрь себя, чтобы определить, приняты мы Богом или нет. Мы найдем в себе лишь то, что разочарует нас. Наша единственная надежда в следующем – взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. В нем есть все, что может вдохнуть в нас надежду, веру и мужество. Он – наша праведность, наше утешение и наша радость. Люди, ищущие утешение в себе самих, утомятся и разочаруются. Сознание собственной слабости и недостойности должно вести нас к тому, чтобы в смирении сердца полагаться на искупительную жертву Христа. Если мы полагаемся на Его заслуги, то обретаем покой, мир и радость. Он спасает всех, кто через Него приходит к Богу. Мы нуждаемся в том, чтобы ежедневно, ежечасно доверять Иисусу. Он обещал, как дни твои будет умножаться сила твоя. Английский перевод. Его благодатью мы можем вынести тяготы настоящего. Ошибка, я опущу это слово, английский перевод. Он обещал, как дни твои будет умножаться сила твоя. Его благодатью мы можем вынести тяготы настоящего и выполнить все, что от нас требуется сегодня. Но многие отягчают себя предвидением будущих бед и постоянно привносят завтрашние трудности в день сегодняшний. В результате большинство их переживаний становится всего лишь плодом воображения. Иисус не предусмотрел облегчения этих воображаемых бед. Он обещает свою благодать только на сегодня. Он велит нам не обременять себя завтрашними бедами и заботами, ибо довольно для каждого дня своей заботы. Неразумно и не по-христиански развивать у себя навык беспокойства по поводу несуществующих проблем. Поступая таким образом, мы упускаем возможность наслаждаться благословениями и разумно их использовать уже сегодня. Господь требует, чтобы мы выполняли обязанности сегодняшнего дня и переносили его тяготы. Именно сегодня мы должны бодрствовать, чтобы не согрешать ни словом, ни делом. Мы сегодня должны прославлять и почитать Бога. Проявляя сегодня живую веру, мы должны побеждать врага. Именно сегодня мы должны взыскать Бога и решить для себя, что мы не успокоимся, пока Он не будет с нами. Нам нужно бодрствовать, трудиться и молиться так, как если бы это был наш последний день на этой земле. Какой же ревностной и прилежной стала бы тогда наша жизнь? Насколько точным было бы наше соответствие Иисусу во всех наших словах и делах? Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценное преимущество молитвы. Нам следует пойти к Иисусу и рассказать Ему обо всех наших нуждах. Ему можно открыть как незначительные наши заботы и трудности, так и серьезные неприятности. Что бы ни тревожило и не беспокоило нас, мы должны нести это Господу в молитве. Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует поверять свои тайны никому, кроме Иисуса. С Ним мы можем безопасно говорить обо всем, что у нас на сердце. Братья и сестры, когда вы собираетесь для общих богослужений, верьте, что Иисус встречается с вами. Верьте, что Он готов благословить вас. Отведите свой взор от самих себя. Смотрите на Иисуса. Говорите о Его несравненной любви. Созерцая Его, вы будете преображаться в Его подобие. Молитесь коротко, по существу, сразу излагайте суть вопроса. Не говорите Господу в своих молитвах длинные проповеди. Просите хлеба жизни, как голодный ребенок просит хлеба у своего отца. Бог подаст нам все необходимые благословения, если мы будем просить Его об этом с верой и простотой. Служители зачастую произносят долгие и неуместные молитвы перед проповедью. Они охватывают в молитве целый круг вопросов, не имеющих прямого отношения к данному случаю и к потребностям людей. Такие молитвы следует произносить в своей комнате, но не в собрании. Люди устают и только и ждут, когда же служитель наконец закончит. Братья, вовлекайте в свои молитвы людей. Обращайтесь к Спасителю с верой и говорите Ему, в чем вы нуждаетесь в данном конкретном случае. Пусть душа ваша вознесется к Богу в страстном желании получить необходимое благословение для данного момента. Молитва – это самое святое упражнение души. Она должна быть искренней, смиренной и пламенной. Это желание обновленного сердца, высказанное перед лицом святого Бога. Если молящийся почувствует, что находится в присутствии Бога, он забудет о себе, и у него исчезнет желание блистать своими человеческими способностями. Он не будет стремиться ублажать слух людей, но постарается обрести то благословение, которого жаждет душа его. Если бы только мы верили Господу на слово, какие благословения могли бы иметь? О, если бы было больше пламенных, действенных молитв! Христос будет помогать всем, кто ищет Его с верой. Глава 22. Призывы к работникам. Дух светскости и себялюбия лишает церковь многочисленных благословений. Мы не имеем права предполагать, что Бог своевольно удерживает от церкви свой свет и силу, и объяснять этим тот факт, что мы приносим мало пользы. Успех, в прошлые годы ставший результатом хорошо скоординированных усилий, опровергает подобную идею. Успех всегда даруется пропорционально затраченному труду. Церковь приносит так мало пользы только лишь потому, что мало трудится и мало проявляет жертвенности. Миссионерский дух едва теплится, преданность Богу ослабла, корыстолюбие, скупость, сребролюбие и мошенничество завладели многими членами церкви. Неужели вы думаете, что Богу нет до этого дела? Разве Он не читает внутренние намерения и помышления сердечные? Серьезные, пламенные, полные раскаяния молитвы открыли бы для вас окна небесные, и вы получили бы обильный дождь благодати. ясные и неизменные представления о кресте Христовом могли бы противостоять вашей светскости и наполнить души смирением, покаянием и благодарностью. Тогда вы осознали бы, что вы не свои, поскольку искуплены кровью Христа. Смертельный духовный недуг сковал церковь. Ее члены ранены сатаной, но не желают взглянуть на крест Христов, как израильтяне смотрели на медного змея, чтобы выжить. Мир предъявляет к ним так много требований, что у них не остается времени достаточно долго смотреть на Голгофский крест, увидеть его славу и ощутить его силу. Когда время от времени они начинают понимать, что нужно проявлять самоотречение и посвятить себя Богу, как того требует истина, эта мысль кажется им неприятной, и они переключают внимание на что-то другое, лишь бы быстрее забыть о ней. Господь не может даровать своим детям успех и сделать их полезными в своем деле, пока они не совершат все возможное, чтобы выполнить условия, изложенные в Его Слове. Повсюду ощущается великая потребность в свете, который Бог дал своему народу. Но в большинстве своем потребность эта не удовлетворяется. Кто чувствует бремя посвятить себя Богу и Его делу? Где молодые люди, готовые откликнуться на этот призыв? Перед нами открываются огромные территории, куда свет истины еще не проник. Взгляните вокруг, и всюду увидите богатый урожай, готовый к жатве, но не хватает делателей. Возносятся молитвы о торжестве истины. Что значат ваши молитвы, братья? Какой вам нужен успех? Тот, что устроит вас в вашей праздности и эгоистичном самоугождении? Успех, который придет сам по себе, без каких-то особых усилий с вашей стороны? В церкви должна произойти решительная перемена. Она доставит неудобства сидящим на дрожжах своих, и только после этого можно будет высылать на поле работников, готовых совершать святой труд. Должно произойти пробуждение, духовное обновление. Температура христианского благочестия должна подняться. Необходимо составлять и осуществлять планы по распространению истины во всех уголках земли. Сатана убаюкивает и усыпляет людей, называющих себя последователями Христа, а тем временем вокруг них гибнут души. Как же они смогут оправдаться перед Господом за свою нерадивость? Слова Христа применимы к церкви. «Почему вы стоите здесь весь день праздно? Почему вы не трудитесь в том или ином качестве в его винограднике? Он снова и снова повелевает вам: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Но подавляющее большинство не откликается на этот благодатный небесный призыв. Не пришла ли пора исполнять Божьи веления? Для каждого, кто называется именем Христа, найдется работа. Небесный голос торжественно призывает вас к исполнению долга. Прислушайтесь к этому гласу и немедленно приступайте к работе в любом качестве там, где вы находитесь. Почему вы стоите здесь целый день в праздности? Для вас есть дело, требующее от вас всех ваших сил. Каждый драгоценный момент жизни связан с исполнением какой-то обязанности перед Богом и перед ближними. А вы, несмотря на это, бездействуете. Еще предстоит сделать великую работу по спасению душ. Все ангелы славы участвуют в этой работе, а все демоны тьмы препятствуют ей. Христос показал нам великую ценность душ тем, что пришел в наш мир, сохранившийся от вечности любовью в его сердце, предлагая сделать человека наследником всего его богатства. Он открывает нам любовь Отца к виновному роду человеческому и представляет праведным и оправдывающим всякого верующего. Христос не себе угождал, Он ничего не делал для себя, но весь труд совершал ради падшего человечества. В Его присутствии эгоизм был постыжен. Он принял на Себя нашу природу, чтобы пострадать за нас. Эгоизм, грех этого мира, стал господствующим грехом в церкви. Пожертвовав собой ради блага людей, Христос подрубил самый корень всякого эгоизма. Он не пожалел ничего, даже своей чести и небесной славы, и ожидает такого же самоотречения и жертвенности со стороны тех, кого Он пришел благословить и спасти. От каждого требуется труд по его способностям. Все земные соображения нужно отложить в сторону ради славы Божьей. Единственная цель в этом мире, ради которой мы можем стремиться к материальному достатку, есть более успешное и быстрое продвижение дела Божьего на земле. Интересы Христа и интересы Его последователей должны совпадать. Но миру кажется, что у обеих сторон разные интересы, не имеющие между собой ничего общего, поскольку люди, называющие себя уделом Христа, преследуют свои собственные цели столь же настойчиво, расходуют свои ресурсы столь же эгоистично, как и не исповедующие религию Христа. Земное благополучие стоит у них на первом месте, и ничто другое не может сравниться с этой целью. Дело Христово должно ждать, пока они накопят определенную часть для себя. Они любой ценой стараются увеличить свой доход. Души гибнут, так и не познав истину. Что значит душа, за которую умер Христос, в сравнении с прибылью, коммерцией, домами и землями? Гибнущим душам придется подождать, пока у таких людей появится желание что-то сделать. Бог называет этих служителей ленивыми и неверными рабами Маммоны. Но Маммона хвалится ими как самыми усердными и преданными своими последователями. Они жертвуют Божье благо на свои удовольствия и удобства. Собственное «я» становится их идолом. Как можно ничего не делать ради приведения людей к Иисусу, который пожертвовал всем, чтобы спасение стало доступным для нас? Эгоизм изгоняет из церкви благотворительность и любовь Христа. Многие миллионы Божьих средств растрачиваются на удовлетворение мирских похотей, в то время как Божья сокровищница остается пустой. Я не могу подобрать слов, чтобы изложить этот вопрос так, как он был представлен мне. Тысячи долларов ежегодно тратятся на модную одежду, хотя эти самые средства следовало бы использовать на наши миссии. Мне были показаны семьи, поедающие массу всевозможных явств и удовлетворяющие практически все свои прихоти в изысканной одежде. У этих людей процветает бизнес или же у них хорошая зарплата, но они почти все средства тратят на себя и на свои семьи. Это ли подражание Христу? Какие усилия они предпринимают, чтобы сэкономить средства, отказав себе в каких-то желаниях, лишь бы больше сделать для продвижения дела Божьего на земле? Если бы у пастора Эндрюса была хотя бы часть этих так бесполезно потраченных средств, они бы стали для него большим благословением и способствовали бы продлению его жизни. Миссионерская работа могла бы усилиться в 100 раз, если бы мы имели средства для осуществления более грандиозных планов. Но средства, предназначенные Богом именно на эти цели, тратятся на вещи, которые только кажутся необходимыми для личного удобства и счастья. Обладание этими деньгами не считалось бы грехом, если бы не было такой потребности в средствах на распространение истины. Кто из вас, братья мои, ищет не своего, а того, что угодно Иисусу Христу? Предположим, Христос будет жить в сердце каждого, и эгоизм во всех его проявлениях будет изгнан из церкви. Какой получится результат? Единство, согласие и любовь проявятся так же явно, как и в той первой церкви, которую создал Христос. Дела христиан люди увидят повсюду. Вся церковь будет гореть жертвенным огнем во славу Божью. Каждый христианин возложит плод своего самоотречения на этот жертвенник служения Богу. Наблюдалась бы гораздо большая активность в разработке новых методов повышения нашей полезности и в изучении того, как ближе подойти к бедным грешникам, чтобы спасти их от вечной гибели. Если бы мы одевались в простую, скромную одежду и не гнались за модой, если бы мы ставили на наши столы только простую и здоровую еду без всяких деликатесов, если бы наши дома были построены с подобающей простотой и скромно меблированы, это свидетельствовало бы о том, что истина оказывает на нас освещающее влияние и производила бы сильное впечатление на неверующих. Но пока в этих вопросах мы сообразуемся с миром, а в некоторых случаях стремимся даже превзойти его, проповедь истины не будет иметь большого успеха. Кто уверует в торжественную истину для нашего времени, если дела уже исповедующих ее противоречат их вере? Не Бог закрывает для нас окна небесные, но наше подражание обычаям мира. Третий ангел из 14 главы книги Откровения представлен стремительно летящим посредине неба и говорящим громким голосом. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». В этих словах раскрыт характер работы Божьих детей. У них имеется настолько важная весть, что они буквально парят над миром. Они летят, торопясь представить эту весть миру. Они держат в руках хлеб жизни для голодающего мира. Любовь Христова побуждает их к этому. У них самая последняя весть. Другой уже не будет. Когда эта весть выполнит свое предназначение, за ней не последует других милостивых приглашений. Какое великое поручение! Какая ответственность ложится на всех нас проповедовать людям слова милостивого приглашения. И дух, и невеста говорят: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И всякий слышащий да скажет: «Приди!» Не только служители, но и члены церкви. Все вместе должны возвещать это приглашение. Все должны распространять вокруг себя влияние, способствующее приобретению душ не только своим внешним исповеданием, но и характером, и одеждой. Они сделались попечителями этого мира, исполнителями воли того, кто доверил людям священную истину. О, если бы все смогли осознать достоинство и славу доверия, оказанного им Богом. Глава 23. Печать Божья. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, и не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом». Иисус уже готов оставить престол благодати небесного святилища и облечься в ризы мщения, излить свой гнев и суды на тех, кто не откликнулся на посланный Богом свет. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Люди, не боящиеся Бога и не любящие истину, не только не смягчаются, видя, какое долготерпение и снисхождение Господь проявляет к ним, но все более коснеют в своем зле. Однако есть пределы и Божьему долготерпению, и многие люди, согрешая, переходят за грань дозволенного. Некоторые уже исчерпали лимит благодати, и Богу придется вмешаться, и вступиться за свою попранную честь. Об амореях Господь сказал: «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Хотя этот народ славился своим идолопоклонством и растлением, он еще не наполнил к тому времени чашу своих беззаконий, и Бог еще не мог дать повеление полностью уничтожить его. Эти люди должны были увидеть удивительные проявления божественной силы, чтобы не иметь никакого оправдания перед Богом. Сострадательный Творец готов был терпеть беззаконие амореев до четвертого рода. Но если они не изменятся к лучшему, их должны были постигнуть его суды. С безошибочной точностью бесконечный ведет учет деяний всех народов. Пока его милость предлагается и призывает к покаянию, эта летопись остается открытой. Но когда количество беззаконий достигает определенного предела, установленного Богом, он начинает изливать свой гнев. Летопись закрывается, божественное терпение заканчивается, и этим народам больше не предлагается милости. Пророк, устремляя свой взор сквозь века, увидел в видении это время. В наш век народы получили небывалую милость от Бога. Им были дарованы лучшие небесные благословения. Но против их имени записано умножение гордости, сребролюбия, идолопоклонства, презрения к Богу и низменной неблагодарности. Они стремительно приближают момент их расчета с Богом.